Спасибо, Ульяна. Этим утром с новостями нас ознакомит Ульяна Глушкова. Что касается погоды, то прогнозы синоптиков относительно европейской части территории России достаточно благоприятные. Температура тут по-прежнему выше нуля. День будет в большинстве регионов сухой и солнечный, хотя кое-где, естественно, осадки прогнозируемый. Вот в Санкт-Петербурге вероятность дождя достаточно велика, причем не только сегодня, но и завтра, и послезавтра, а во вторник даже ожидается в течение дня довольно сильный дождь. Ну вот сегодня будет плюс 7,9, температура воздуха, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 89%, ветер южный 3,6 метров в секунду. В Москве будет чуть-чуть попрохладнее, плюс 4-6, но осадки сегодня возможны, незначительные в середине дня, и день будет пасмурный, а вообще дальше прогнозируется даже погода солнечная, сухая. Ну, в общем, возвращаясь к сегодняшнему дню, плюс 4-6, как я уже сказал, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще один час у нас впереди. Много разных тем, от темы экономического кризиса на Украине, как там борются с ним, до дела об институте региональной прессы. Ну, в общем, тем, как всегда, много. Ну, а ту, которую мы с вами обсуждаем, вы уже, наверное, знаете, если слушали прошлый час. Подсказана она тем, что сегодня день милиции, понятно, 10 ноября. Вот мы и решили вас и поинтересоваться, изменилась ли к лучшему работа милиции. Как всегда, шлите ответы на пейджер 660-1055, телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495. Ну и можно с мобильного телефона отправлять смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, мы первым делом отправляемся на Украину, где из-за экономического кризиса сокращают чиновников и останавливают крупные промышленные предприятия. Так что в ближайшие месяцы число безработных в стране может существенно возрасти. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
На фоне кризиса в экономике проведение досрочных парламентских выборов на Украине перенесено на неопределенный срок. Все ветви украинской власти сейчас думают над тем, как противостоять надвигающейся рецессии. Президент Виктор Ющенко предложил сократить пятую часть чиновников в государственном аппарате и уже уволил 17 своих советников. Последствия экономического кризиса ощутили на себе подавляющее большинство украинцев. Для одних это вылилось в значительное подорожание кредита или потерю части сбережений из-за роста курса доллара, для других – в снижение зарплаты или потерю работы. Оппозиция прогнозирует вероятность социального взрыва на Украине в ближайшие месяцы, говорит депутат Верховной Рады от партии регионов Ирина Горина.
Я не хочу никого пугать и ни в коем случае там нагнетать ситуацию. Безусловно, нас эта проблема ждет впереди. И я думаю, что она придется где-то на конец февраля месяца. У нас будет просто взрыв, социальный взрыв, потому что 500 тысяч людей будут уже безработными.
Экономика Украины переживает едва ли не самое большое испытание за всю свою историю. Серьезные потрясения ожидают практически все ее отрасли. Наиболее успешные за последние годы секторы экономики, банки, недвижимость и горно-металлургическая промышленность оказались фактически на грани обвала. Крупнейшие металлургические предприятия вынуждены останавливать свою работу из-за отсутствия спроса на продукцию, продолжает Ирина Горина.
Государство должно было работать с частными собственниками и говорить: вы почему не вкладываете деньги в модернизацию производства? Сейчас на рынке себестоимость металлической заготовки у нас, вот Криворожсталь приостановила прокатные станы, у нас себестоимость тонны заготовки металлической $520, а китайцы продают за 450, не по себестоимости, а имеет 10-15% рентабельности.
Нынешний кризис должен заставить украинских политиков провести непопулярные, но нужные стране реформы, считает президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Уже нельзя нельзя старыми методами поправить ситуацию. Без новых условий инвестиций, без новых инициатив поддержки бизнеса, без более конкурентной налоговой системы наше производство украинское и экспорт не сможет подняться. Точно тоже можем говорить о регулировании украинских рынков. Оно у нас остается во многих случаях устаревшим, задминистрированным. Нам нужны реформы.
Между тем, когда локомотив украинской экономики, горно-металлургическая промышленность, переживает не лучшие свои времена, крайне важно, чтобы государство увеличило инвестиции в масштабные инфраструктурные проекты, такие, например, как строительство аэропортов, дорог и мостов. Они потребуют большого количества рабочей силы и станут действенной мерой в преодолении безработицы. Если правительству удастся развернуть такие социально значимые проекты, то украинская экономика, как считают многие политики и эксперты, сможет выйти из нынешнего кризиса с минимальными потерями. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Об экономике мы еще будем говорить, возвращаться к ней периодически, ну а сейчас о том, что пишут центральнороссийские газеты, мы поговорим. Вновь ко мне присоединилась в студии Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, коллега.
Доброе утро, Олег.
Ну, газеты, в общем, хочешь не хочешь, но должны писать и про самих себя.
А как же? А как же, про себя любимых обязательно надо писать, тем более, что сегодня для того имеется информационный повод. Вот «Ведомости» этот повод и не упускают. Единороссы, пишет издание, могут расширить права журналистов, в частности, предоставив им право отказываться от дачи свидетельских показаний, какое сейчас есть у адвокатов и священников. Сегодня президиум фракции «Единая Россия» рассмотрит итоги деятельности рабочей группы по совершенствованию законодательства в области средств массовой информации. Группа подготовила поправки в закон о СМИ, которые приводят его в соответствие с законодательством об авторском праве, о персональных данных, о противодействии экстремистской деятельности. Прописана процедура доступа СМИ к информации. Отвечать на запросы должны будут не только органы госвласти, но и коммерческие организации. И порядок участия прессы в освещении контртеррористических операций. Кроме того, закон будет распространяться на сетевые СМИ. Если эти поправки сегодня будут одобрены, то единороссы внесут их в Госдуму, пишут «Ведомости». Ну и уже есть определенный комментарий. По мнению главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, все четыре поправки касаются реальных проблем СМИ и могут улучшить ситуацию с защитой свободы слова. Ну, а новая газета сегодня пишет на первой полосе, это анонс публикации на второй и третьих полосах, о VIP-людях, которые сбивают людей на дорогах, которые являются причиной гибели как пассажиров, так и пешеходов. Они убивают людей на дорогах. Для них это не люди. И тем более не граждане страны, которой они владеют. Для них это не штатная ситуация, рядовое ЧП, или как там это называется в их секретной инструкции по безопасности их дорожного движения. После очередного страшного ДТП они спокойно уезжают с места происшествия, прячут лица, свинчивают смертельные номера. Но они не боятся, потому что знают, им ничего за это не будет. И вот подробный список последних таких ДТП на второй и третьей полосах издания. И новая газета в связи с этим требует парламентского расследования обстоятельств ДТП с участием высокопоставленных чиновников.
Ну, понятно, такие события происходят время от времени. Мы все о них узнаем и, полагаю, ужасаемся. Валерию Шабаеву ждем еще минут через 25-30 в нашей студии. Ну, а пока в Москве четверть девятого. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном один милиционер погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрела. А в Назране при взрыве самодельной бомбы в одном из магазинов в воскресенье вечером были ранены два человека, один из них военнослужащий контрактник. Президент США Джордж Буш и будущий глава государства Барак Обама сегодня обсудят в Белом доме ситуацию в Ираке и экономический кризис. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. А в 10.07 по московскому времени вы сможете услышать в повторе программу «Прессинг», воскресную спортивную программу, в которой мы подведем итоги недели, как всегда. Там и баскетбольные еврокубки будут затронуты, и футбольные, ну и «Формула-1» по окончании одного сезона в преддверии, естественно, следующего. В общем, тем, как всегда, много, так что не пропустите в 10.07 программа «Прессинг». Пока же поговорим о новостях спорта. Прежде о теннисе. В Дохе завершился итоговый женский турнир года. В одиночном разряде американка Винус Уильямс победила россиянку Веру Звонареву 6-7, 6-0, 6-2. А в парном разряде Кара Блэк из Зимбабве и Лизель Хубер из США выиграли у Кветы Пешки из Чехии и Рене Стабс из Австралии 6-1, 7-5. Четыре матча состоялись в 28-м туре чемпионата российской футбольной премьер Лиги. «Амкар» и «Зенит» сыграли в ничью 1-1, «Спартак» проиграл «Локомотиву» 0-1, «Динамо» выиграло у «Луча энергии» 2-0, «Рубин» уступил «Тереку» 1-3. Сегодня тур завершится матчем «Москва-ЦСКА», ну а пока ситуация такая. «Рубин», он, естественно, чемпион, имеет 60 очков, у «ЦСКА» и «Динамо» по 50, но у «ЦСКА», естественно, игра в запасе, у «Амкара» 45, у «Зенита» и «Крыльев Советов» по 44, у «Спартака» 43, у «Локомотива» 41. Вот такова группа претендентов на места в еврокубках. В Финляндии завершился первый этап европейского хоккейного тура. Кубок Карелла победителем стала сборная России, которая в трех матчах набрала 8 очков. Вчера россияне обыграли чехов по буллитам после нулевой ничьей. А шведы взяли верх над финнами 2-0. Так что у России 8, как я уже сказал, у Чехии 5, у Швеции 3, у Финляндии 2 очка. И параллельно аналогичный турнир проводили молодежные сборные. Из хоккеистов не старше 20 лет составленные. Он проводился в Швеции и завершился победой команды хозяев. Шведы в заключительный день выиграли у финнов 4-0, россияне у чехов 6-3. И таким образом у сборной Швеции 8 очков стало, у команды России 6, у Чехии и Финляндии по 2. Ну и от хоккея с шайбами перейдем к хоккею с мячом, поскольку здесь определились финалисты Кубка России. Красноярский Енисей выиграл у иркутского клуба «Байкал-Энергия» 4-2, а московская «Динамо» у кемеровского «Кузбасса» 8-3. Ну и таким образом Енисей и «Динамо» разыграют кубок. Вот таковы новости спорта. Ну, я вам обещал, что мы будем возвращаться периодически к экономике. Естественно, от этого никуда не денешься. Обзор наиболее важных экономических событий подготовил Сергей Сининский.
Международный валютный фонд третий раз за последние полтора месяца снизил прогноз темпов роста экономики России в 2008 году. Теперь с 7 до 6,8%. Эксперты фонда прогнозируют также, что в 2009 году рост экономики России составит 3,5%, Китая – 8,5%, Индии – 6,3%, Бразилии – 3%. Для всех западных стран «Большой семерки», кроме Канады, МВФ прогнозирует на 2009 год сокращение объема их экономик. Самое большое ожидается в Великобритании на 1,3%. Объем экономики США по тем же прогнозам сократится на 0,7%, Германии на 0,8%, Франции на 0,5%, Японии на 0,2%. Американская компания General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, открыла производство на своем первом в России собственном сборочном заводе под Санкт-Петербургом. Его мощность на первом этапе составит 60 тысяч автомобилей в год. Объем инвестиций в проект – $300 миллионов. По планам, на заводе будут выпускаться автомобили марок Chevrolet и Opel. До сих пор General Motors выпускала в России автомобили в рамках совместного предприятия с «АвтоВАЗом». Инфляция в России в октябре составила 0,9%, а в целом с начала года 11,6%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом в годовом исчислении, то есть с октября прошлого года, рост потребительских цен в стране уже достиг 14,2%. В 2007 году в целом инфляция в России составила 11,9%. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-октябре сократилась на 0,5% по сравнению с показателем за 10 месяцев прошлого года. Добыча природного газа, наоборот, увеличилась на 3,5%. Международный валютный фонд одобрил на прошлой неделе предоставление антикризисных кредитов сразу трем странам. Самый крупный из них, на 16,4 миллиарда долларов, будет предоставлен Украине. Еще 15,7 миллиарда долларов получат от МВФ правительство Венгрии. Кредит на 2,1 миллиарда долларов предоставляется также Исландии.
Сергей Синицкий рассказал нам об экономике. Я добавлю, что доллар сегодня стоит 27 рублей, а евро 34 рубля 51 копейку на мировых рынках к этому часу. За евро дают доллар и 29 центов. Намерены ли Соединенные Штаты вести войну в русском интернете? Вот такой вопрос, судя по всему, беспокоит некоторых российских журналистов и интернет-пользователей после того, как один из руководителей Госдепартамента США упомянул Россию в контексте борьбы идей в киберпространстве. Попытку выяснить истинное положение вещей предпринял наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
«Войне идей» как составной части американской публичной дипломатии был посвящен состоявшийся несколько дней назад брифинг заместителя государственного секретаря США Джеймса Глассмана. Рассказывая об использовании интернета в противостоянии идеям насильственного экстремизма, американский дипломат сообщил, что в его ведомстве работает специальная группа сотрудников со знанием восточных языков, деятельность которых нацелена на развенчание таких идей в глазах некоторых пользователей киберпространства. По словам Глассмана, встал вопрос о пополнении этой группы и русскоязычными специалистами. Это замечание получило ряд неодобрительных откликов в российской прессе и в российской блогосфере. За комментарием я обратился к самому Джеймсу Глассману и прежде всего спросил его, насколько актуальна сегодня война идей и какое содержание вкладывает в это понятие американское внешнеполитическое ведомство. Одним из направлений нашей деятельности сегодня является попытки вступить в полемику с зарубежными носителями убеждений, способных создать проблемы или угрозы для Соединенных Штатов. Война идей – это то, чему мы стали уделять особое внимание в последние месяцы. Это не означает отказ от прежних традиционных способов публичной дипломатии. Большая часть средств, выделяемых Конгрессом для данной сферы, по-прежнему идет на программы международных образовательных и культурных обменов, на информирование всего мира о жизни в Америке. Но поскольку общество мусульманских стран сегодня находится в осаде радикальных идеологий, мы вынуждены прилагать все силы, чтобы помочь им справиться с этой страшной угрозой, чтобы оттеснить опасные идеологии и свести их воздействие к нулю. Господин заместитель государственного секретаря, выступая недавно перед журналистами в Вашингтоне, вы говорили о необходимости создать глобальную интернет-среду, враждебную к насильственному экстремизму. Что подразумевается под насильственным экстремизмом? Мы определяем насильственный экстремизм как насилие, основанное на идеологической мотивации. Наибольшую, хотя и не единственную угрозу безопасности для сегодняшнего мира, представляет насилие, которое подпитывается идеологией, основанной на извращенном толковании ислама. Мы отдаем себе отчет, что в войне против насильственного экстремизма нельзя проторить себе путь к победе только силой оружия. Поэтому мы сражаемся также на уровне идей и, на наш взгляд, вполне эффективно. Теперь о России. На том же брифинге, рассказывая о применении Госдепартаментом современных медийных средств в борьбе с идеями насильственного экстремизма в ряде стран, вы, господин Глассман, говорили о планах вступления ваших сотрудников в виртуальный контакт с российской интернет-аудиторией. Что вы имели в виду? Хочу со всей определенностью заявить, мы никоим образом не считаем Россию, ее правительство или народ проводниками насильственного экстремизма. Но мы все же считаем, что на уровне правительства, на уровне отдельных личностей и групп в России присутствуют ошибочные или искаженные представления о Соединенных Штатах, распространяемые посредством пропаганды. Поэтому мы бы хотели через интернет наладить с россиянами диалог, который внесет ясность в видение проблем и представит верную картину о Соединенных Штатах. Собственно, мы это давно делали с помощью других средств информации, но сейчас наступило эпоха интернета, дающего новые возможности. Поэтому у нас создана так называемая группа международного цифрового общения, состоящая из блогеров, которые открыто идентифицируют себя как сотрудники Госдепартамента. Регулярно заходя на блоги, веб-сайты и чаты, поддерживаемые на языках фарси, урду и арабском, они стараются донести до их пользователей ясное и достоверное представление об американской политике и повседневной жизни американцев. У нас есть ощущение, что с учетом последних тенденций в России, аналогичная инициатива принесла бы пользу и русскоязычным посетителям интернета. И в этом нет ничего злонамеренного. Мы открыто заявляем, что хотим поддерживать диалог с россиянами, а может быть даже с членами российского правительства. Ведь, насколько мне известно, у премьера Владимира Путина даже появился свой блог. Почему бы не расширить общение? Любопытна реакция на эту инициативу некоторых российских газет. Цитирую: «Война добралась до сети. Америка разворачивает оборону против российского интернета. США начинают информационную войну в Рунете. Российские блогеры готовы к американской войне идей. Правительство США планирует начать боевые действия против россиян уже в ближайшее время. Атакованы будут все русскоязычные сайты, блоги и чаты». Конец цитаты. Господин Гласман, как вы это прокомментируете? Такая реакция представляется мне неимоверно гипертрофированной. Она смахивает на паранойю. Повторяю, мы не подходим к России и к ее внутренним событиям с теми же мерками, что и к враждебным экстремистским группам, наподобие Аль-Каиды. Хочу разочаровать критиков. Речь идет не о кибервойне, а о приглашении россиян к широкому диалогу, к дискуссии по ряду важных проблем, представляющих взаимный интерес. Мы хотим, чтобы российские блогеры и другие пользователи интернета получали информацию о Соединенных Штатах из первых рук. В данный момент у России с точки зрения доступа к американской аудитории даже складывается определенное преимущество. В то время как прекращено эфирное вещание русской службы радиостанции «Голос Америки», из Москвы на английском языке продолжают круглые сутки вещать на Соединенные Штаты радиостанция «Голос России» и телеканал «Russia Today». Во всяком случае, обвинять нас в переходе к информационной войне по меньшей мере некорректно. Как ни напрягай воображение, трудно назвать войной наше стремление присоединиться в интернете к дискуссиям россиян, которые сами с удовольствием используют всемирную паутину как место выражения самых различных взглядов. Так, заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Джеймс Гласман прокомментировал инициативу Государственного департамента по вступлению сотрудников этого ведомства в прямой диалог с пользователями русского интернета. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве уже почти половина девятого, но еще есть до этого славного часа время, чтобы познакомить вас с тем, что вы сможете услышать в программе «Свобода в 9». Она, как вы понимаете, начнется через полчаса. Ведет ее сегодня Михаил Соленков, он как раз рядом со мной в студии. Доброе утро, коллега.
Да, доброе утро, Олег. Итак, главная тема нашей программы, главная тема программы «Свобода в 9», конечно же, инцидент на российской атомной подводные лодки на Дальнем Востоке – это одна из центральных тем сегодня. Мы будем говорить об этом. Финансовый кризис в России. Вы только что рассказывали о кризисе и его последствиях на Украине. У нас в прямом эфире будет эксперт, глава Российской ассоциации российских банков Григин Тасунян. Мы побеседуем с ним, насколько защищена российская банковская система от этого кризиса. Ну и продолжим, опять же, вашу тему «День милиции. Как россияне оценивают работу правоохранительных органов?» спросим.
Да, естественно, день этот будет продолжаться. Мы как раз могу напомнить, что мы задаем сегодня вопрос, изменилась ли к лучшему работа милиции. Много уже я получил сообщений на пейджер от наших слушателей. Вскоре их прочитаю. Ну, а в общем, пока всем ясно, что программу «Свобода в 9» никак упустить нельзя. Слушайте ее. Благодарю Михаила Соленкова. Ну и сейчас как раз в Москве уже ровно половина девятого. И самое время напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В понедельник «Новая газета» опубликовала обращение одноклассницы экс-юриста ЮКОСа Светланы Бахминой к участникам кампании в защиту осужденной. По словам Ольги Калашниковой, любой, кто хочет, чтобы Бахмина оказалась дома, должен усвоить, что просить за нее можно, только избегая при этом слов ЮКОС и Ходорковский. Сегодня в православных храмах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре пройдут заупокойные молебны в память о 20 погибших в результате инцидента в Японском море. Комиссия по расследованию аварии 8 ноября официально сообщила, что предварительная причина трагедии гибели подводной лодки – несанкционированное срабатывание системы пожаротушения. Министр иностранных дел Канады Лоуренс Кеннон заявил, что его страна по-прежнему планирует вывести свои войска из Афганистана в 2011 году. Так МИД Канады отреагировал на призыв избранного президентом США Барака Обамы усилить международную борьбу с терроризмом именно в Афганистане. Президент США Джордж Буш и будущий глава государства Барак Обама сегодня обсудят в Белом доме ситуацию в Ираке и экономический кризис. Китай объявил об отсутствии прогресса на переговорах с представителями духовного лидера Тибета. Представитель правительства КНР прямо обвинил Далай-ламу XIV в желании отделить Тибет от Китая. В Грозном один милиционер погиб, а еще четверо получили ранения в результате обстрела неизвестными. В Ингушетии, в городе Назрань, при взрыве самодельной бомбы в одном из магазинов в воскресном сене вечером были ранены два человека, один из них военнослужащий-контрактник. Суд в Чите рассматривает сегодня ходатайство адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о признании незаконным помещения его в карцер в наказание за публикацию в журнале «Эсквайр». Министры стран Евросоюза рассматривают вопрос о возобновлении переговоров о новом партнерском соглашении с Россией. Переговоры были приостановлены после российского вторжения в Грузию в августе. В Киеве в воскресенье были задержаны 11 участников акции протеста против 4-кратного повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.
И несколько слов о погоде. На европейской части территории России день ожидается в целом приятный такой, сухой. Температура выше нуля, что пока еще отрадно, но вот в некоторых регионах все-таки возможны осадки, например, вот в Санкт-Петербурге дожди прогнозируются, и причем не только сегодня, но даже и завтра, и послезавтра. Температура воздуха плюс 7,9, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, влажность 89%, ветер южный 3,6 метров в секунду. В Москве очень невелика вероятность осадков, хотя, возможно, все-таки днем они и будут. Пасмурно будет сегодня, а потом зато прояснится. Завтра, послезавтра уже дни прогнозируются солнечными. Сегодня же плюс 4,6 температура воздуха. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Итак, 10 ноября, День милиции, традиционный праздник в России. Ну, а как же милиция работает? Вот в последнее время качество работы сотрудников милиции только ухудшается, а взятки растут. При этом руководство МВД не стремится налаживать связи с профсоюзными организациями милиции. Так считает начальник юридического отдела профсоюза сотрудников милиции Москвы, полковник в отставке Владимир Носков. С ним побеседовала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
К большому-большому сожалению, руководство министерства и руководство ГУВД находятся с нами в конфронтации. Только по одной единственной причине, что мы, наш профсоюз, единственный профсоюз, который реально пытается защитить права сотрудников милиции. И занимается в последнее время и критикой судебных органов. Судебные органы, вот я не буду говорить на периферии, что делается, а вот в Москве 90% судей полностью, так сказать, сросли с руководящим составом органов внутренних дел. И вот когда касается вопрос конфликтной ситуации так сотрудников со своими начальниками, когда он пытается защитить права в суде, у нас подавляющее большинство случаев, когда судьи просто по беспределу отказывают в удовлетворении исковых требований. По беспределу. Вот неугодных сотрудников руководителей увольняют, расправляются с ними те, которые пытаются какую-то правду добиться. А судьи полностью их поддерживают. За редким-редким исключением.
Можно ли говорить сейчас, что коррупции стало меньше в правоохранительных органах?
Вы знаете, лично я этого не замечаю. Говорить за все правоохранительные органы я не могу. А вот по московской милиции я вот этого не замечаю.
По-вашему, что должно предпринять и кто главное, руководство МВД или кто-то еще там, президент, может быть, для того, чтобы реально решить проблемы?
Для того, чтобы попытаться реально решить проблемы, надо, чтобы общество наше созрело. Потому что сотрудников милиции большинство, к сожалению, устраивает существующее положение вещей. Потому что чего там греха таить, очень многие, если, так сказать, не две трети сотрудников милиции, где-то на своих местах имеют какие-то побочные источники доходов. Ну, вы же знаете, что на дорогах творится. Что творится, так сказать, с этими нашими гастарбайтерами. Сколько, так сказать, извините меня, их работает, и все равно они работают, и все равно они без надлежащих разрешений подавляющее большинство. Да почему? Ну, откупаются. А сотрудников милиции это устраивает. Их руководители это тоже устраивает. Почему? Потому что они знают, что вот тот-то там-то имеет левый доход. Как только он где-то чего-то начнет, так сказать, за правду бороться, ему этот левый доход перекроют. А он этого не хочет. А идти ему тоже некуда. Попробуйте сейчас, вот ушел сотрудник милиции на пенсию, 45 лет, 50, попробуйте найти работу. Никто его просто не возьмет. Даже тот потому, что у него возраст такой. Поэтому ему приходится сидеть на месте и делать так, как удобно начальнику и ему самому. Значит, какой-то левый доход иметь. Вот и все. О чем там говорить? Это должно сознание народа созреть. Смотрите, у нас профсоюз. Вроде бы хороший, сильный профсоюз. Из 100 тысяч человек, которые в московской милиции, у нас где-то, 10% в нашем профсоюзе. Все остальные не идут. Боятся потерять свое рабочее место. Не зарплату, а в том числе рабочее место, которое помимо зарплаты дает какие-то левые доходы.
Марьяна Тарачешникова беседовала с полковником в отставке, начальником юридического отдела профсоюза сотрудников милиции Москвы Владимиром Носковым. Изменилась ли к лучшему работа милиции? Вот на этот вопрос мы просим вас сегодня ответить. Послушайте, как отвечали на него в Тюмени.
Вы знаете, я вообще-то не сталкивалась с милицией вообще никогда в жизни. И поэтому сказать о том, что улучшилось или ухудшилось, я считаю, что я не компетентна в этих делах. Но слушая телевизор, думаю, что нет. Пока убивают, грабят, в общем, делают все, что хотят.
Интересный вопрос, конечно. Но я думаю, что вроде стало бы. Ну, все-таки грабежи какие-то продолжаются, дома маленькие там бомбят. Ну, вроде работа улучшается, мне так кажется.
Ну, конечно, их, может быть, стало и больше, но в плане того, что морально они изменились, я думаю, что нет. Хотя, в общем-то, вижу возле моего предприятия там точки такие, что там находятся, значит, служба участковых.
Ну, но насколько они действенны, трудно сказать.
Да, да.
Мне вот не нравится то, что в автобусе едешь, едет работник милиции, молодежь матерится, ругается, пиво там, все, внимания никакого не обращает. Сержанты там иногда и сами не прочь. Вот это, я вспоминаю свои молодые годы. Мы боялись совинку бросить. Участковых боялись. Я живу вот в этом доме. Я даже не представляю, какой наш участковый. Я его в глаза никогда не видел.
Я считаю, что труд у них благородный. Кого я знаю из милиционеров, ну, их я немного знаю. Я, слава богу, мало очень сталкивалась с ними, да, то... Они заслуживают уважения, потому что за такую зарплату, я считаю, рисковать своей жизнью, ну, я думаю, если каждый из нас задумается над этим, да, то он отзовется о них только положительно.
А я один раз возмутился, во дворе приходят, да кто бы ребята, а то девчата, и разборку делают. Я думал, вначале шутят. Они бьют, допустим, шибли эту самую девушку и пинают. Я выскочил, допустим, это самое, с палкой, разогнал ее. Вызвал этого самого, значит, участкового. Он только на пятый день пришел. И что у вас? Так нельзя работать.
Так тюменцы отвечали на вопрос, изменилась ли к лучшему работа милиции. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 29. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжат новости медицины.
Французское управление по контролю качества медицинской продукции предупреждает граждан о небезопасности контрафактных лекарств. Это предупреждение последовало после смерти 32-летней француженки из Бобини, последовавшей после нескольких дней приема препарата для похудения китайского производства, купленного у неизвестных лиц. Токсикологическая экспертиза оставшихся в коробочке капсул под названием «Best Life» подтвердила наличие в них сибутрамина и фенолфталиина, а также ряд субстанций растительного происхождения. Сибутрамин действительно используется в медицине в качестве регулятора аппетита, но имеет серьезные побочные эффекты и отпускается во Франции только по рецепту врача. Фенолфталин запрещен в большинстве развитых стран из-за своих канцерогенных свойств. Что из них послужило причиной смерти молодой женщины, сейчас выясняют французские исследователи. Но известно, что капсулы были приобретены вне аптечной сети. Они не зарегистрированы во Франции, и инструкция к ним прилагалась на китайском языке. Мы обращаем внимание наших слушателей на недопустимость приема лекарств без согласования с врачом. Известно, что в 90-е годы в России несколько человек умерли из-за попыток самолечения ожирения так называемыми тайскими таблетками, а трех женщин удалось спасти, пересадив им донорскую печень. Даже сертифицированные, приобретенные в аптеке лекарства могут быть опасны, если их принимать без согласования с врачом. Японские ученые 6 ноября объявили о создании функционирующей человеческой мозговой ткани из эмбриональных стволовых клеток. Сотрудники правительственного исследовательского центра Рикен в Кобе удалось вырастить ткань, аналогичную ткани мозговой коры эмбриона человека 7-8 недель. Для этого они выпустили около 3000 эмбриональных стволовых клеток в питательный раствор и позволили им объединяться естественным путем. Спустя 46 суток клетки самоорганизовались в шарик диаметром 2 мм и с полостью в центре. Ткань шарика состояла из 4 типов нервных клеток, объединенных в 4 слоя, то есть так, как и у семинедельного эмбриона. Кроме того, в полученной ткани наблюдалась электрическая активность, схожая с таковой у эмбрионального мозга. Руководитель исследования Йосики Сасаи сейчас планирует вырастить из стволовых клеток шестислойную ткань взрослого человека. Заместитель министра Вероника Скворцова сообщила, что к 2010 году Минздравсоцразвитие разработает новую систему допуска врачей к оказанию медицинской помощи. «Фактически мы переходим к системе не только сертификатов, но и допусков к конкретному виду деятельности», — отметила Скворцова. «Мы хотели бы, чтобы с 2010 года эта система заработала. Мы хотим внедрить систему лицензирования не учреждений, а специалистов. Предполагается, что новая система допуска врачей к определенным видам медицинской деятельности будет давать право врачу заниматься конкретной работой. То есть начинающий хирург получит разрешение проводить самые простые операции, а чтобы перейти к более сложным, он должен будет пройти обучение и получить соответствующее разрешение».
Дарья Жарова познакомила нас с новостями медицины, ну а мы теперь вернемся к разговору о милиции, потому что уже пришла пора почитать ваши сообщения с ответом на вопрос, изменилась ли к лучшему работа милиции. Ну, сообщений получил я очень много, хотя все тут сходятся во мнениях, что, в общем, так... В целом ничего хорошего не наблюдается. Вот слушатель Бубрецов из Санкт-Петербурга написал: «Когда я раньше видел милиционера, я переходил на другую сторону улицы, а сейчас просто перебегаю». Вот слушатели Майорова прислали очень пространное послание. Ну, я все его читать не буду, но тут тоже складывается к тому, что все в мысли приходит к тому, что плохо работает милиция. Вот единственное, кто достоин, вот с кого можно поздравить с праздником, пишут слушатели Майорова, это сотрудников вневедомственной охраны. Вот более 20 лет у нас установлена сигнализация, и всегда все там хорошо, хорошо работают. Владимир Воронин из Ульяновска. Милиция лучше не стала, по-прежнему бьют задержанных, охотятся за оппозицией. Путинская милиция меня не бережет. Для того, чтобы определить, улучшилась ли работа милиции, следует сравнить уровень преступности в Советском Союзе и в современной России, пишет Николай Борода. Как мне кажется, сравнение не в пользу последней. В силу непреодолимых обстоятельств, это уже от Александра из Сызрани, обращались за помощью к милиции. Такого страшного беспредела, что творится там, мы нигде ранее не видели, и дай бог, в жизни своей больше не увидим. Так, мнение Николая. Для улучшения работы милиции нет никаких предпосылок. Власть делает все, чтобы в милицию шли самые невежественные, неразвитые и бескультурные. Низкой зарплатой власть побеждает милиционеров к беззаконию. Хуже будет до тех пор, пока общество не придет к необходимости самоуправления. Российская власть и ее родная милиция близнецы-братья, так коротко написал слушатель Токмаков. До сих пор не знаю, кто у нас в поселке участковый, мы его месяцами не видим, ничего не изменилось, написал Николай. Милиция всегда на страже закона, констатирует Константин. Доморощенная милиция — верный страж российского беспорядка. Это мнение Дмитрия Леонидовича. Стала нормой бесцеремонность милиции в отношении граждан неславянской внешности. Проверка документов или по расовому признаку или акценту в наше время выглядит так же дико, как гестапо. И это все на фоне практически полного бездействия той же милиции по отношению к скинхедам и прочим нашистам всех мастей. Написал это Шамиль. Да, милиция изменилась, дядя Степа стали авторитетами, мнение Олега. Илья пишет: при всех недостатках советской милиции, они, несомненно, были достаточно серьезные, и советская милиция служила закону, а сегодняшняя милиция служит криминализированной власти на всех уровнях. Самое большое зло в милиции — это план по протоколам о нарушениях, спускаемым начальством МВД, которому нужна формальная отчетность, а не реальная борьба с преступностью. Николай тут пишет, еще нам один Николай. Вячеслав из Верхотурья. Милиционеры стали злее и ленивее. Ну и слушательница Степанова тоже очень длинное послание прислала, но суть тоже, в общем, в том, что все тут не слава богу. Ну, за сим все, вот я успел, хотя все, конечно, не могу прочитать, некоторые послания действительно очень пространные. Короче говоря, должен я напомнить о том, что все это точки зрения конкретных слушателей, никак не позиция Радио Свобода. Ну и сейчас, поскольку в Москве без четверти 9, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном один милиционер погиб, еще четверо получили ранения в результате обстрела. В Назране при взрыве самодельной бомбы ранены два человека, один из них военнослужащий контрактник. Из Владикавказа в Москву доставлены еще четверо тяжело раненых в результате теракта 6 ноября. Президент США Джордж Буш и будущий глава государства Барак Обама сегодня обсудят в Белом доме ситуацию в Ираке и экономический кризис. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И вновь ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева, благодаря которой мы узнаем, что и наиболее интересного и важного пишут сегодня центральные российские газеты. Ну, как-то вот на протяжении двух часов эфира совершенно американская тема не присутствовала у нас. Барак Обама, будущий президент США, он вот в новостях-то его имя мелькает, ну, в газетах-то наверняка тоже должно мелькать.
Конечно же, мелькает. Причем сегодня «Ведомости» посвящают новому президенту Соединенных Штатов Америки два комментария, редакционный комментарий. Ну и Барак Обама, понятное дело, стал человеком недели, по версии газеты «Ведомости».
Это логично.
Абсолютно. И вот под этой рубрикой «Ведомости» рассказывают о жизненном пути Барака Обамы, где родился, где воспитывался и так далее и тому подобное. На этом я останавливаться не буду. Вот. Но что касается вот, собственно, комментарийной части, пишут «Ведомости» так. Он мозаичный, но последовательный, этот новый президент США. Обама умудрился не связать себя ни с какой отраслью американской экономики во время предвыборной кампании, отмечает издание. Но при этом собрал рекордные пожертвования. Нет, конечно, журналисты раскопали, что он как-то создал преференции двум фармакологическим компаниям с производством в штате Иллинойс. Но то было давно. Обама в юности имел успешный опыт сбора средств на развитие чикагских депрессивных окраин. Этот опыт сейчас очень пригодился ему. Когда деньги дают помногу, но избранные, это хуже, чем когда помалу, но многие. А еще когда жертвователей много, у получателя куда как меньше конкретных обязательств. Обама будто провел IPO самого себя. Очень успешная, если учитывать кризис, полагает газета «Ведомости». Это под рубрикой «Человек недели». А вот комментарий редакционный сегодня посвящен проблеме Обама и ПРО. Ну, а также и России, естественно. С приходом Барака Обамы проект возведения объектов противоракетной обороны США в Чехии и Польше потерял такую характеристику, как неизбежность, полагают «Ведомости». Возможно, временно, до тех пор, пока новый президент подробно не изучит ситуацию. Для России это тоже шанс достичь приемлемого результата в неприятном споре. Барак Обама не обещал Леху Качинскому обязательно разместить ПРО в Польше. С опровержением слов президента Польши выступил в субботу помощник избранного президента США Деннис Макдоналл. Он, Обама, поддерживает размещение ПРО, когда будет доказана работоспособность технологий ПРО, заявил Макдоналл. Можно было бы посчитать это отступлением США под напором военных инициатив Дмитрия Медведева. Медведева, а именно разместить в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер» и тому подобное. Но скорее это приглашение к переговорам. Решение не принято. На него можно влиять. Вчера замминистра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что Россия не разместит «Искандера» в калининградском эксклаве, если Соединенные Штаты откажутся от строительства ПРО. Не стоит ограничиваться. Это тоже должно быть сигналом к переговорам. Москве стоит отказаться от реактивной дипломатии, которая сводится к обвинениям Соединенных Штатов во всех грехах и обещаниям ответить. Надо предлагать. У России есть возможности для маневра, например, по договору об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-1, действие которого заканчивается в декабре 2009 года и в продлении которого Вашингтон заинтересован. Россия может быть активна на саммите «двадцатки» по преодолению кризиса. Для демократов возведение ПРО в Восточной Европе не самоцель. В декабре 2007 года демократическое большинство в Конгрессе уже сократило ассигнование на проект на 30%. Проблемы Ирака и Афганистана для Соединенных Штатов Америки важнее. Победа на выборах в чешский Сенат социал-демократов, противников строительства радаров, тоже может стать аргументом для администрации Обамы прекратить или отложить их возведение, заключает газета «Ведомости».
Ну вот, благодаря Валерии Шабаевой и центральным российским печатям, газетам, то есть, мы и американскую тему осветили. В завершении часа вновь у нас будет тема российская. В Петербурге некоммерческое партнерство Институт региональной прессы продолжает борьбу за право находиться в стенах Дома журналистов, откуда его давно уже пытаются выселить. И вот на минувшей неделе прошло заседание арбитражного суда по поводу апелляции института на судебное постановление о его выселении из Дома журналистов, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
История выселения Института региональной прессы из Дома журналистов длинна, как скандинавская сага, и в ее подробности современному человеку, я подозреваю, вникать столь же лениво, сколь и в подробности отношений между героями старинных саг. Тем более, что на определенном этапе отношения, как правило, заменяются этикетом, а ритуальная пляска – вообще зрелище на любителя. Но здесь, я полагаю, все же особый случай, поскольку сама суть конфликта выселения Института региональной прессы из Дома журналистов уже заставляет удивиться. Когда акулы капитализма выселяют из приглянувшегося здания школу, ветеранов или инвалидов, это, понятно, рынок. Но когда журналисты выгоняют из своего дома журналистов, пресса прессу, тут, видимо, есть нечто, ради чего стоит вглядеться в мутные бюрократические подробности. Они же вкратце таковы. Комитет по управлению городским имуществом подал в арбитражный суд иск о взыскании долга за аренду и выселение института из Дома журналиста. Руководство института утверждает, что полностью вносило арендную плату за реально занимаемое помещение. Поначалу институт занимал еще две комнаты, но давно их сдал владельцу, о чем имеет документ. И новые хозяева исправно платят деньги. Суд вполне логично запросил подтверждающие это документы, но 22 июля на заседании арбитражного суда судья Сергеева необъяснимым образом забыла о требовании суда и, не рассмотрев никаких доказательств, постановила выселить Институт региональной прессы из Дома журналистов. На это решение была подана апелляция. Первое заседание прошло в четверг. Оно, как ни странно, впервые за годы борьбы вселило некоторую надежду в директора института Анну Шароградскую.
Если прежде судья делала вид, что она пытается разобраться, а на самом деле по существу не разбиралась, заявленное ходатайство нашего адвоката на то, чтобы люди, которые занимали помещение, в которых мы прежде находились, представили оригиналы договоров на эти помещения. Ходатайства были приняты, но реально никто их не выполнял. Точно так же, как привлеченные к ответственности журналисты ни на одно из заседаний не явились. В данном случае судьи, их было три, попытались разобраться по существу, нащупали проблему и намерены делать так, чтобы были представлены люди, несущие ответственность за ту сумятицу, которая образовалась.
То есть в суд снова вызваны представители Дома журналистов. Но где гарантия, что они придут? Вдруг они снова не явятся?
Они сказали, что они задействуют какие-то механизмы, они обяжут их явиться. Может быть, им это удастся?
Все может быть. Есть в этом деле еще один интересный казус. Если бы кто-то взялся писать учебник по теории и практике бюрократии, он бы мог взять его в качестве ярчайших примеров действия системы. Заставьте ответчика доказывать, что он, и дело встанет. Дело в том, что сначала институт назывался Институтом развития прессы и был филиалом сетевой организации, а затем стал самостоятельным некоммерческим партнерством под названием Институт региональной прессы. региональной прессы. Это, кажется, известно всем в городе, кроме Куги. Когда я туда позвонила, пресс-секретарь Елена Бодрова отказалась от комментария.
Надо связываться с юристами, выяснять.
А вот что говорит Анна Шароградская о самом процессе.
Я там фигурирую как анонимное лицо, и наша организация называется неизвестной организацией. Доказательства, что я есть я, мне пока представить не удалось. До этого еще разбирательство не дошло.
Хотя все документы давно лежат в деле. Такие сложности возникли у Института региональной прессы неспроста, считает правозащитник Юрий Вдовин.
У меня такое ощущение, что Институт региональной прессы осуществлял деятельность, которая очень не нравилась властям, то ли городским, то ли российским. Они проводили пресс-конференции различных политических или даже не политических оппозиционных сил и структур. Они проводили учебу журналистов, учили их быть журналистами, а не пропагандистами. Вся эта деятельность привела к тому, что стали искать повод, чтобы с ними расправиться. По-моему, там доказать невозможно, но была дана команда ликвидировать этот институт региональной прессы любой ценой.
И все-таки у Юрия Вдовина тоже сложилось впечатление, что на этот раз суд намерен докопаться до правды. Надежду внушает и то, что на днях правозащитная организация «Гражданский контроль» выиграла суд против чиновников, незаконно потребовавших показать исходящую переписку организации, то есть информацию, доверенную частными людьми. Чем закончится дело Института региональной прессы, станет известно 17 декабря. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну вот на этом, собственно, и завершен на сегодня утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ну вот, пока вы слушали рассказ из Санкт-Петербурга, я получил еще одно сообщение на пейджер. Вот Борис из МИАСа, видимо, наслушался того, что я читал до этого, и написал: «А я люблю милицию». Вот так кратко написал. Ну уж, на всякий случай, напомню, что мы задавали вам сегодня вопрос, изменилось ли к лучшему работа милиции, и, судя по подавляющему количеству полученных от вас сообщений, вы так не считаете. Отвечайте на этот вопрос негативно. Ну да ладно, завершен наш утренний выпуск. Мне, Олегу Винокуру, ведущему этой программы, и Екатерине Высоцкой, продюсеру, осталось лишь попрощаться с вами, ну и поблагодарить за внимание, естественно, пожелать всего наилучшего и призвать никоим образом не отключаться. На волнах Радио Свобода есть масса всяких интересных программ. Вот ближайшая — это «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Так что оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».